Как книги стали дешевыми, общедоступными и необходимыми? Об этом рассказывает Марина Ефимова в очередном выпуске ее книжного обозрения.
Давным-давно, в 30-х годах прошлого века, когда американцы читали книги в дорогих тисненных переплетах, главной бедой книжного бизнеса в Америке была нехватка книжных магазинов. Издательства торговали главным образом по почте, лишая покупателя удовольствия порыться в книгах. Издателями были бизнесмены, а не богатые любители словесности. И чтобы не рисковать, они издавали книги малыми партиями, иногда допечатывая тираж. И тираж, и профит были скромными. Но однажды, летом 1935 года, английский издатель Ален Лейн приехал из Лондона в окрестности Девона провести уикенд с Агатой Кристи. Неожиданный исход этого визита профессор Пола Рабиновец описывает в книге «Американское чтиво. Как бумажные обложки привели модернизм на главную улицу».
На обратном пути в Девоне, распрощавшись с Кристи, Лейн обнаружил, что ему нечего читать в поезде. Никакой дешевой и компактной книги купить ему не удалось. И, вернувшись в Лондон, раздосадованный англичанин создал новое издательство, знаменитое Penguin Books, начавшее выпускать книги карманного формата в бумажной обложке. Они стоили столько, сколько пачка сигарет. Среди первых изданий был и роман Агаты Кристи. Успеху издательства способствовало то, что территория Британского Содружества составляла в 1935 году большой ломоть мирового рынка.
Через 4 года идею Лейна подхватил американец Роберт Деграф, основавший издательство Pocket Books – карманные книги. Надо сказать, что сама по себе бумажная обложка не была новшеством. В Соединенных Штатах после Гражданской войны издатели, не обремененные законами об авторском праве, издавали в таком виде популярные европейские романы. В 1922 году под бумажной обложкой в Париже вышло первое издание «Улисса» Джойса. Ключом к новации Лейна и Деграфа был не формат и не обложка, а система распространения.
В 1939 году, когда начало работу издательство Pocket Books, в Америке существовало всего 2800 книжных магазинов, но зато работало 7000 газетных киосков, 18000 табачных магазинов и 58000 аптек, не говоря уж о киосках на вокзалах. И Деграф присоединил свои легкие и компактные книги к их системе распространения. Он понял, что нащупал золотую жилу, когда за первый день только в одном сигарном киоске было продано 108 книг. Всего в первый год Деграф выпустил на рынок 180 миллионов дешевых книг. Люди покупали их, пока аптекарь готовил лекарства, пока они ждали поезда, покупали, чтобы проглядеть в перерыве на обед, чтобы почитать на прогулке, чтобы прочитать и предложить знакомому, чтобы прочитать и выбросить.
В том же 1939 году в Америке появилось с полдюжины новых издательств дешевых книг. Началась эпоха бумажных обложек. Во время Второй мировой войны «Пингвин» и «Карманная книга» совместно издавали сборники популярных произведений для бесплатной раздачи в войсках союзных армий. Их получили 16 миллионов солдат и офицеров. Вернувшись домой, многие американцы, до войны не державшие в руках книги, обнаружили, что чтение вошло у них в привычку. В 1947 году в Соединенных Штатах было продано 95 миллионов книг в бумажной обложке. Что же издавали все эти старатели книжной золотой лихорадки?
Оглядываясь на феномен массового книжного рынка 40-х годов, понимаешь, одни американцы раскупали бульварное чтиво, другие – репринты Фолкнера, Томаса Вулфа и Кёстлера. Причем издатели сознательно устраивали мешанину. В одно и то же время и с одинаково кричащими обложками выходили «Над пропастью воржи» Селлинджера и бульварный роман «Серенада душителя». Соблазнительно вульгарной была даже обложка романа Оруэлла 1984. Издательство «Авон», самое неразборчивое, сделало своим отличительным значком изображение головы Шекспира. Миллионы читателей были обмануты, приняв это за обещание высокого стандарта, публикуемых издательством произведений.
Среди американских писателей многие возмущались вульгарностью оформления и презентации их вещей. Селлинджер, например, добился, чтобы его книга «Девять рассказов» вышла в 1953 году со скромной двухцветной обложкой, что совершенно не помешало ее заслуженной славе. Однако в целом просветительская роль тогдашней книжной лихорадки довольно сомнительна.
Издательство «Популярная библиотека» продемонстрировало неизменный успех обложек с изображением женской груди, прикрытой прозрачным пеньюаром или выпирающей из разреза элегантного комбинезона. Как на обложке романа Оруэлла, приняв это к сведению, издательство Pocket Books выпустило в 1941 году с подобной обложкой роман Бальзака «Нана», ставший любимым чтением солдат. За годы войны он претерпел 13 переизданий и был распродан в количестве полумиллиона экземпляров.
В конце концов, книжная вакханалия привлекла внимание Конгресса, создавшего в 1952 году комиссию по вопросам порнографических изданий. Через год комиссия выпустила отчет, в котором, в частности, говорилось.
Карманные книги, которые начинались как дешевые репринты лучших литературных произведений, в большинстве своем выродились в бульварное чтиво, полное сладострастия, аморальности, грязи и извращений. Страсть ставится выше принципов, сладострастие выше любви.
Но комиссия мало что могла изменить. Главное ее осуждение было направлено против популярного романа из военной жизни «Женские бараки» со скромным стриптизом на обложке. До обсуждения цензорами читатели раскупили миллион экземпляров романа, а после его осуждения докупили еще 3 миллиона. В книге «Американское чтиво» Пола Рабиновец ставит своей задачей доказать, что бумажная обложка сыграла важную роль в политической и литературной жизни страны. Способствуя распространению чтения в народе, доступная книга вынесла на широкое обсуждение общественные проблемы, включая расовые. Дешевые издания работ известных писателей Джеймса Болдуина, например, подготовили почву для таких судьбоносных политических событий, как судебное дело 1954 года в Канзасе, где суд признал неконституционной сегрегацию школ. Но и это не все. По мнению автора, бумажная обложка изменила курс литературы, сделав модернизм, слишком смелый для пуританского общества Америки 50-х, легитимным литературным направлением. И тут роль сыграли цифры. Вот что пишет об этом рецензент Луи Минанд в журнале «Нью-Йоркер».
Миллионные продажи и правда были действенным способом давления. Издатели бумажных обложек давили на издателей твердых обложек, а те на чиновников – требуя большей свободы выражения. И они своего добились. То, что издавалось в 1965-м, не сравнить с тем, что можно было издавать в 1945 году. Под давлением экономических перемен, цензуры, хорошего вкуса и других сил, бумажное чтиво давно потеряло первенство в книжном бизнесе. Но оно умерло, дав жизнь Филиппу Роту и Эрике Джонг. Бумажная обложка помогла ввести в литературу не только секс, но шире грех, грязь жизни, ее шокирующие детали. В какой-то момент именно это, а не погружение в более поучительные сферы, стало тем, чего люди ждут от чтения.
На это хочется сказать «увы». Современные американские писатели, даже лучшие из них, при том, что они вольны включать в свои произведения все, что угодно, не сумели удержать литературу Америки на тех вершинах, на которые ее вознесли сдержанные писатели предшествующих поколений – Фолкнер, Хемингуэй, Фицджеральд, Теннесси Уильямс, Карстен Маккаллерс, Фланнери О'Коннор, Селлинджер. Не исключено, что те знали какой-то секрет, утерянный в вихре революции бумажных обложек.
После краткого выпуска новостей вы услышите 1915 век спустя. Парадоксы и параллели. Рождение нации Гриффита. Эстетика и политика Пастернака.